Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 808-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, 53 глава. Это откровение страданий и смерти Иисуса Христа. За 700 лет до тех событий Исаия показывает нам такую грань страданий Христа, которую мы нигде больше не найдем, нигде не увидим. Мы говорили с вами об этом в прошлый раз. Но сначала давайте ответим на вопрос, который нам задают слушатели. А откуда вы знаете, что Исаия действительно говорит именно о смерти Иисуса Христа? Почему вы в этом так уверены? На самом деле это очень хороший вопрос. Интересно, что именно этот вопрос задает эфиопский евнух Филиппу. Евнух возвращался из Иерусалима к себе домой, и он читал книгу пророка Исаии, 53 глава. Об этом событии мы читаем в книге «Деяния апостолов», уже в Новом Завете. Я прочитаю и прокомментирую некоторые моменты. «А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию». Я на минутку здесь остановлюсь. Иногда, особенно в детских мультиках, это так рисуют, что вот на телеге такой едет этот самый вельможа один, и так едет, не торопясь, и Филипп бежит, он его догоняет. Подождите, послушайте. Ведь этот евнух был казначеем царицы. Этот евнух был, если хотите, государственным чиновником Эфиопии. Он никак уж не ехал в одиночестве. Это никак уже не было так, что вот по пустынной дороге едет одна тачка, одна телега, и там человек такой сидит, и потом Филипп к этому человеку подсаживается. Скорее всего, евнух ехал с почетом, он ехал с сопровождающими. Он уж точно, знаете, как иногда говорят, вот он держал одной рукой поводья, другой Библию. Нет, ничего подобного, конечно, не было. Вот он сидел и читал. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что он приезжал в Иерусалим на поклонение. Это был один из тех язычников, которые уже стремились к Богу Израиля, которые уже искали Бога Израиля. Именно поэтому, кстати, Бог ему и открывается. Читаем дальше. «Дух сказал Филиппу: „Подойди и пристань к сей колеснице“. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: „Разумеешь ли, что читаешь?“ Он сказал: „Как могу разуметь, если кто не наставит меня?“ И попросил Филиппа взойти и сесть с ним». И вот евнух задает очень хороший вопрос. Мы сейчас его увидим. Но сначала 32 стих. «А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих». Мы читаем это место как раз в 53 главе книги пророка Исаии. И дальше евнух задает свой замечательный вопрос: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Вот ответ на вопрос, о ком это. Вот Божие толкование. Но и это еще не все. Давайте теперь откроем Евангелие от Иоанна, 12 глава. Евангелист также читает пророка Исаию. Давайте с 37 стиха начнем. «Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: „Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?“» Это первый стих 53 главы, он цитируется прямо здесь. Истинность этого стиха подтверждается происходившими событиями. К этому же фрагменту обращается апостол Павел в послании к римлянам, 10 глава, 16 стих. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Интересно, что, обращаясь к своему ученику Тимофею, во втором послании Тимофею, 2 глава, 2 стих, апостол Павел скажет: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То есть ты слышал от меня при верных свидетелях, ты этому поверил, и ты передай другим, даже при том, что кто-то будет отказываться верить. Так что мы с вами, друзья, имеем полное право утверждать, что 53 глава книги пророка Исаии относится именно к Иисусу Христу. Если хотите, это фотография Иисуса Христа на Голгофском кресте. И мы с вами видим две грани происходившего тогда. В первых 9 стихах перед нами страдание Иисуса Христа, нашего Спасителя. Ну а в стихах с 10 по 12 перед нами смысл Его страданий, то есть объяснение, зачем, ради чего Он страдал. Сначала страдание, потом смысл объяснения. Скажу также, что страдание и последующий результат неразделимы. Люди порою хотят обрести смысл жизни, добиться результата, минуя страдания. Но, друзья, это не получится. В жизни в любом случае будут испытания, в жизни в любом случае будут страдания. Короткого пути к счастью просто не существует. Кстати, именно по этой причине я столь негативно отношусь к современной практике коротких курсов, на которых людей учат вроде бы всему, их учат смыслу жизни, их учат быстро решать все проблемы, а им говорят о том, что вот Слово Божие, вот эти несколько стихов или несколько фрагментов, они помогут, и все будет очень хорошо и очень здорово. Скажу вам честно, Бог учит не этому. Срезать угол, найти более короткий путь, обойти страдания невозможно. Даже сам Христос не срезал этот угол. Он не мог отвергнуть страдания и принять сразу венец. А ведь именно это предлагал ему дьявол. Перечитайте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 4 главу. Я думаю, что вы помните вот эти искушения, и смысл этих искушений как раз и заключался в том, чтобы миновать страдания. Однако страдания всегда приходят перед тем, как мы обретаем подлинное удовлетворение. Когда-то это описывали фразой «через тернии к звездам», «через страдания к победе». «Цветы расцветают после дождя, у каждой розы есть шипы». Бог так устроил в этом мире. И поскольку это Его мир и это Его метод, мы с вами признаем, что Он лучший. Да, возможно, вас сегодня осаждают проблемы, испытания, и кажется, что свет померк. Вы ощутили горечь без всякой сладости. Так вот, помните, что вы идете по тому же пути, по которому прошел наш Господь. Потому что ночью бывает плач, но утром воцаряется радость. А теперь, сделав это предисловие, давайте посмотрим на страдания нашего Спасителя. Первый стих мы уже читали, но я прочитаю его еще раз. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Это загадочный стих. Пророк как будто жалуется, что его слово отвергли. Он проповедует, а люди не принимают. Но в конечном счете мы с вами знаем, что именно такова судьба всех пророков. И когда Бог призывал Исаию, изначально он ведь предупреждал, что его не будут слушать. Так и произошло. Особенно, когда он говорит о страдающем Спасителе. Мир не принимает не только Спасителя, но и тех, кто несет весть о Спасителе. Мир не принимает Божьих вестников. Пророков побивали камнями, их словом пренебрегали. Так было тогда, так происходит и сегодня. Люди отвергают то, что говорят христиане. Это было предсказано. И мы, кстати, видим это даже в нашем служении. С одной стороны, Мы благодарим Господа, и мы в восторге от того, что происходит через это служение. С другой, мы постоянно получаем напоминание о том, что мы живем в мире, который враждебно настроен по отношению к Иисусу Христу. Есть даже христианские средства массовой информации, которые предпочитают такую облегченную, более спокойную, умеренную версию христианства. Люди предпочитают говорить, что человечество идет к добру, и все будет хорошо, и нужно только немножко измениться, только немножко поработать над собой, и тогда будет вообще здорово. Мы понимаем, что живем в мире, отвергающем Христа. И все происходит как раз по этому стиху. Человечеству необходимо вернуться к Богу, а люди убегают за очередными обманщиками, которые просто красиво говорят. Апостол Павел писал, что проповедь Иисуса Христа – это юродство для погибающего мира. И мы видим, что сегодня немало людей, для которых проповедь действительно юродство, глупость. Да, иногда бывает, что это наша проблема, мы, христиане, глупо проповедуем. Однако, как бы мы ни проповедовали, есть люди, которые считают любую проповедь глупостью. Потому что естественный, плотский человек не принимает Божие Слово, оно остается для него юродством в любом случае. И как жаль, что люди не дают возможности Богу говорить с ними. И тут надо помнить, что Бог действует не человеческими методами. Бог использует слабое мира, чтобы посрамить сильное. Бог призывает не мудрое, чтобы обличить мудрое. Перечитайте, пожалуйста, первую главу первого послания к Коринфянам, особенно ее завершающую часть. Представьте себе, что вы идете в больницу, и врач начинает вас лечить, и вы не понимаете этого лечения. Вы не понимаете, что происходит. Вы не понимаете, почему врач поступает именно так. Но вы настолько больны, что вы не можете взять компьютер или смартфон и посмотреть в интернете. И вот неужели в этой ситуации вы скажете: «Нет, врач, я вам не доверяю». Скорее всего, особенно если вы действительно будете смертельно больны, вы доверите врачу. Он же не случайно в этой больнице работает, и работает уже не первый год. А как же с Евангелием? Люди думают, что Бог сидит где-то далеко, в небесах, на престоле, даже выше, чем на Олимпе. И люди не могут представить себе, что Бог спустился на землю, жил среди нас, став подобным человеку, пострадал на позорном кресте. Страдающий Бог. Сама эта картинка противоречит нашему восприятию. А в книге пророка Исаии, 53 глава, мы видим именно это – страдание, подобного которому не было. И человек начинает говорить: «Мне это не нравится. Я не хочу такого исцеления. Я не хочу это принимать». Но штука-то в том, что другого пути Бог просто не дал. Женщина страдает, мучается при родах, но когда появляется на свет новая жизнь – она радуется. Так же и здесь, через страдания Христа к радости. Да, с одной стороны, люди отвергают Христа. Но есть и что-то еще. Крест Иисуса Христа каким-то образом все-таки привлекает нас. Да, именно крест – это главное, что привлекает. И вот тут удивительность происходящего. Отвержение с одной стороны, и это притягательная сила с другой стороны. Кстати, страдание в принципе как-то привлекает, притягивает. Когда мы видим страдающего человека, мы хотим ему помочь. Наши симпатии всегда на стороне страдающих, на стороне жертв. Боль, страдания помещают всех нас на одну плоскость, устанавливают между нами нерушимую связь. И потому я сегодня призываю: посмотрите вместе со мной на эти страдания Сына Божьего. Пусть Он приведет наши холодные сердца в тепло Его жертвы и свет Его любви.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, Исаия развивает свой первый вопрос. Он начинает: «Кто поверил слышанному от нас?» А дальше продолжает: «И кому открылась мышца Господня?» Мышца – это рука, это усилие. Бог совершает великое дело и прикладывает к этому усилие. Понимаете, когда Бог творил небо и землю, мы узнаем, что все это, как говорит псалмопевец, было делом рук его, или буквально делом пальцев его. Бог сотворил небо и землю, но при этом ему даже не нужно было прилагать усилий. Он сделал это просто и легко. Он просто сказал, и стало так. Он отдыхал на седьмой день, но не потому, что утомился, не потому, что у него сил не осталось. Он отдыхал, потому что он закончил. Он завершил все, потому что за шесть дней все было сделано. Вот такое творение неба и земли. Однако, когда Бог совершал наше искупление, для этого понадобилась Его мышца. Спасение было величайшим из Божьих дел. Нам порой говорят: как же спасение может быть бесплатным? Как это так? Он просто взял и спас. Я хочу обратить ваше внимание здесь вот на что. Да, для человека спасение бесплатно. Мы ничего не платили и ничего не можем заплатить. Мы ничего не можем вложить в это спасение. Однако спасение не было бесплатным для Сына Божия Иисуса Христа. Спасение бесплатно для человека. Для Бога же оно стоило всего. Богу понадобилось буквально засучить рукава, обнажить свою мышцу, чтобы совершить это спасение. Божий Сын умер на кресте. Искупление – это дело, которое мог совершить лишь сам Бог. Спасение дается бесплатно. Однако помните, пожалуйста, о том, что оно дорого стоит. И вот перед нами личность Иисуса Христа. И мы узнаем о его происхождении с человеческой точки зрения. Мы читаем второй стих. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Христос был как отпрыск или как росток из сухой земли. Семья Иосифа была ведь отрезана от царского рода. Они были обычными плотниками, простыми людьми. Мы с вами уже видели эти слова «отрасль» или «корень Иессея». Обратите внимание, что ссылка здесь не на Давида, а на его отца, на Иессея, на простого крестьянина. Иосиф и Мария не были князьями. Они были плотниками. Можно даже сказать, что они были крестьянами. И весь Израиль был под железной пятой Рима. Израиль не был свободен в то время. И тем временем римская культура разрушала всякий смысл человеческого бытия. Вместо нравственности, вместо настоящей мужественности и женственности – веселье, гульба, кутеж. Кстати, и израильская религия тоже ушла в такой пустоцвет. Были лишь пустые, бессмысленные ритуалы, а сердце не было предано Богу. Казалось, что Спасителю появиться неоткуда. Это такие условия, которые никак не располагают к рождению Иисуса Христа. Однако именно в этих условиях пришел Спаситель. Он родился в благородной семье, которая потеряла свое место в царском роде, в государстве, которое было подчинено Риму. Во времена упадка лучший из цветов человечества родился в наиболее темный период человеческой истории. С человеческой точки зрения невозможно было, чтобы из этого народа, в этом поколении, в это время произошел он. Это как, представьте себе, что вы едете по пустыне, и вдруг среди пустыни не оазис, нет, а просто один маленький, но очень яркий, очень зеленый куст. И он растет просто из песчаной почвы. Он настоящий, он зеленый. Кто-то скажет: не могу себе такого представить. Я тоже не могу. Вот рождение Иисуса Христа было столь же невероятным в той ситуации, в то время, в той обстановке. Однако он все равно пришел. Он пришел от Бога для того, чтобы у каждого из нас была возможность услышать, чтобы каждый из нас мог примириться с Богом. То время, то поколение никак не могло бы произвести на свет Иисуса Христа, да и вообще человечество в любое время, в любом поколении не могло бы произвести на свет Иисуса Христа. Не мог бы Иисус быть результатом эволюции, результатом какого-то общественного развития. Он принципиально отличается от всех и от всего. Он росток из сухой земли. И пророк сразу обращает внимание на его страдания. Я прочитаю еще раз концовку второго стиха. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Некоторые считают, что Христос был не просто обезображен, но и отвратителен в своей обезображенности. Однако такого не может быть. Иисус действительно был обезображен. Мы с вами об этом говорили, и мы с вами читаем здесь. Нет в нем ни вида, ни величия. Однако и в своей обезображенности он привлекает. Дело в том, что он совершенный человек. Именно к такому выводу приводит нас Евангелие. Он полностью и человек, и Бог. И именно на кресте совершилось его страдание. Да, вид креста Господа нашего Иисуса был отвратителен. Сам Христос на кресте был обезображен. Сегодня люди делают красивые, изящные крестики. Однако тот крест далеко не был красивым, изящным. Страдание Иисуса Христа было ужасным. Смерть его была жестокой. Он выдержал то, чего не выдержал ни один человек. После креста у него действительно не было ни вида, ни величия. Он как сгусток крови и плоти. А мы хотим понять, почему его смерть была такой необычной. В чем глубина его страданий? Ответ мы находим трижды. Господь возложил на него грехи всех нас. 10 стих. Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. И дальше, в конце этого же стиха, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукою его. Почему Иисус пошел на крест? Господу было угодно. Это Бог так страшно обошелся со своим сыном, с тем, кто и Бог, и человек. Мы этого не понимаем. Мы хотим спросить, почему же Бог с ним так обошелся? Что он, Иисус, сделал такого, чтобы заслужить такое обращение? Посмотрите еще раз на крест. Иисус был на кресте 6 часов, с 9 утра до 3 дня. В первые 3 часа люди насмехались над Христом, оскорбляли его, плевали на него, а потом смотрели, как он будет умирать. И потом в 12 часов Бог спустил завесу тьмы над этой сценой, оградив от человеческих взглядов то, что происходило между отцом и сыном. Ибо Христос стал жертвой за грех мира. Христос сделал свою жизнь жертвой за грех, сделал добровольно. Бог обошелся с ним, как с грешником. Он был сделан буквально грехом за нас. 2 послание Коринфянам, 5 глава. Он, не знавший греха. Хотите знать насколько Бог ненавидит грех? Посмотрите на крест. Хотите узнать Божие наказание за грех? Посмотрите на страдание Его возлюбленного Сына, принявшего на Себя Божие наказание. И мы с вами не сможем избежать наказания, если будем пренебрегать столь великим спасением. Этот крест стал жертвенником, на котором мы видим, как Агнец Божий берет на Себя грех мира. Он умирает не за Себя, Он умирает за вас и за меня. А теперь читаем стихи с 3 по 6. Я знаю, что не успеем много, но хотя бы начнем. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Понимаете, он занял ваше место и мое. Он не сделал ничего дурного. Он Бог безгрешный. Он человек совершенный. Он умер как заместительная жертва. Любовь Божия стала причиной этой жертвы. Любовь Бога, страстно желающего спасти нас. И можете ли вы представить себе худший грех, чем отвержение Иисуса Христа как Спасителя? К сожалению, на сегодня нам нужно поставить точку или все же многоточие. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.